Итак, полиция защищала от вооруженных мещан. Ночью с 26 на 27 июня, рассказывает Пьер Леру, он был у Сенара, прося его распорядиться насчет пленных, которые задыхались в подвалах Тюльери. Сенар, человек, известный своим отчаянным консерватизмом, сказал Пьеру Леру: «А кто будет отвечать за их жизнь по дороге? Их перебьет национальная гвардия. Если б вы пришли часом раньше, вы застали бы здесь двух полковников. Я на силу их унял. И кончил тем, что сказал им, что если эти ужасы будут продолжаться, то я вместо президентского стула в собрании займу место за баррикадой». Часа через два по возвращении домой явился дворник, незнакомый человек во фраке и человека четыре в блузах, дурно скрывавших муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомец расстегнул фрак и жилет и, с достоинством указывая на трехцветный шарф, сказал, что он комиссар полиции Барле, тот самый, который в народном собрании 2 декабря взял за шиворот человека, взявшего в свою очередь Рим, генерала Удино, и что ему велено сделать у меня обыск. Я подал ему ключи, и он принялся за дело совершенно так, как в 1834 году полицмейстер Миллер. Удино Никола Шарль Виктор, герцог, французский генерал, 1791-1863 годы. В 1849 году командовал войсками, подавившими Римскую республику. 2 декабря 1851 года был назначен командующим парижскими войсками для борьбы с Луи Наполеоном и в тот же день арестован Барле. Взошла моя жена. Комиссар, как некогда жандармский офицер, приезжавший от Дубельта, стал извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда он в заключении речи просил быть снисходительной: «Это было бы жестокостью с моей стороны не взойти в ваше положение. Вы уже довольно наказаны обязанностью делать то, что вы делаете». Комиссар покраснел, но не сказал ни слова. Порывшись в бумагах и отложив целый ворох, он вдруг подошел к камину, понюхал, потрогал золу и, важно обращаясь ко мне, спросил: «С какой целью жгли вы бумаги?» «Я не жег бумаг». «Помилуйте, зола еще теплая». «Нет, она не теплая». «Сударь, вы говорите с должностным лицом». «А зола все же холодная», — сказал я, вспыхнув и подняв голос. «Что же, я лгу?» «Почему же вы имеете право сомневаться в моих словах? Вот с вами какие-то честные работники, пусть попробуют». «Ну да если б я и жег бумагу. Во-первых, я вправе жечь. А во-вторых, что же вы сделаете?» «Больше у вас нет бумаг?» «Нет». «У меня есть еще несколько писем и призанимательных. Пойдемте ко мне», — сказала моя жена. «Помилуйте, ваши письма, пожалуйста, не церемоньтесь, ведь вы исполняете ваш долг, пойдемте». Комиссар пошел, слегка взглянул на письма, большую частью из Италии, и хотел выйти. «А вот вы и не видали, что тут внизу письмо из консьержри от арестанта, видите? Не хотите ли взять с собой?» «Помилуйте, сударыня», — отвечал квартальный республики, — «вы так предубеждены, мне этого письма вовсе не нужно». «Что вы намерены сделать с русскими бумагами?» — спросил я. «Их переведут». «Вот в том-то и дело. Откуда вы возьмете переводчика? Если из русского посольства, то это равняется доносу. Вы погубите 5-6 человек. Вы меня искренне обяжете, если упомянете в протоколе, что я настоятельно прошу взять переводчика из польской эмиграции». «Я думаю, что это можно. Благодарю вас. Да вот еще просьба. Понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?
Немного.
Я вам покажу два письма. В них слово «Франция» не упомянуто. Писавший их в руках сардинской полиции, вы увидите по содержанию, что ему плохо будет, если письма дойдут до нее.
Ну что вы,
заметил комиссар, начинавший входить в человеческое достоинство.
Вы, кажется, думаете, что мы в связи со всеми деспотическими полициями. Нам дела нет до чужих. Поневоле мы должны брать меры у себя, когда на улицах льется кровь и когда иностранцы мешаются в наши дела.
Очень хорошо. Стало, вы письма можете оставить. Комиссар не солгал. Он действительно немного знал по-итальянски, и поэтому, повертевший письма, положил их в карман, обещаясь возвратить. Тем его визит и кончился. Письма итальянца он отдал на другой день, но мои бумаги канули в воду. Прошел месяц. Я написал письмо к Каваньяку, спрашивая его, отчего полиция не возвращает моих бумаг и не говорит о том, что нашла в них. Вещь, может, очень неважная для нее, но чрезвычайно важная для моей чести. Последнее было вот на чем основано. Несколько знакомых вступились за меня, находя безобразным визит комиссара и задерживание бумаг.
«Мы желали удостовериться», — сказал Ламорисьер, — «не агент ли он русского правительства?»
Это гнусное подозрение я услышал тут в первый раз. Для меня это было совершенно ново. Моя жизнь шла так публично, так открыто, как в хрустальном улье. И вдруг сальное обвинение... И от кого? От республиканского правительства. Через неделю меня потребовали в префектуру. Барле был со мной. Нас принял в кабинете Дюку, молодой чиновник, очень похожий на петербургского начальника отделения, из развязных.
«Генерал Каваньяк», — сказал он мне, — «поручил префекту возвратить ваши бумаги без малейшего разбора. Сведения, собранные о вас, делают его совершенно излишним, на вас не падает никакого подозрения. Вот ваша портфель. Не угодно ли вам подписать предварительно эту бумагу?»
Это была расписка в том, что бумаги все сполна мне возвращены. Я приостановился и спросил, не будет ли правильнее, если я пересмотрю бумаги. До них не дотрогивались. Впрочем, вот печать.
«Печать цела», — заметил успокоительно Барле.
«Моей печати тут нет. Да ее и не прикладывали».
«Это моя печать. Да ведь у вас был ключик».
Не желая отвечать грубостью, я улыбнулся. Это взбесило обоих. Начальник отделения сделался начальником департамента, схватил ножик и, взрезывая печать, сказал довольно грубым тоном: «Пожалуйста, смотрите, коли не верите. Только у меня нет столько свободного времени», и он вышел, кланяясь с важностью. То, что они рассердились, убедило меня, что бумаг действительно не смотрели, и потому, едва бросив взгляд, я дал расписку и отправился домой. Глава 36. «La Tribune de Peoples», «Мицкевич и Рамон де ла Сагра», «Хористы революции 13 июня 1849 года», «Холера в Париже», «Отъезд». Я оставил Париж осенью 1847 года, не завязавший никаких связей. Литературные и политические кружки оставались мне совершенно чуждыми. Причин на это было много. Прямого случая не представлялось, искать я не хотел. Ходить только, чтобы смотреть знаменитости, я считал неприличным. К тому же мне очень мало нравился тон снисходительного превосходства французов с русскими. Они одобряют, поощряют нас, хвалят наше произношение и наше богатство. Мы выносим все это и являемся к ним как просители, даже отчасти как виноватые, радуясь, когда они из учтивости принимают нас за французов. Французы забрасывают нас словами:
Мы за ними не поспеваем, думаем об ответе, а им дела нет до него. Нам совестно показать, что мы замечаем их ошибки, их невежество. Они пользуются всем этим с безнадежным довольством собой».